кто?» — шепотом спросил Еремеев. Фигура внезапно обрела плотность, цвет и объем. Это действительно оказался человек в комбинезоне типа «Хамелеон», вооруженный вычурной формой пистолетом с квадратным дулом, в котором Еремеев, холодея, узнал раздиратель кварков — Глюк. «Где они?» — раздался откуда-то с пояса его тихий голос. «Повели людей на второй горизонт, хотят запереть их в зале отдыха». «Понятно». Невидимка сделал жест рукой, и в зал из верхнего люка спикировали еще три невидимки. «Свен, разблокируй Витца, освободи мужика, мы пошли дальше». «Осторожнее, он заминирован», — предупредил Еремеев. «Свен, попробуй разобраться», — бросил командир звена невидимок. «В крайнем случае выброси железяку на поверхность, остальные за мной». Невидимки открыли люк и исчезли. Тот, кого командир назвал Свеном, выключил аппаратуру костюма, делавшую его прозрачным, зашел к Витцу за спину, чем-то щелкнул, повозился с минуту, и лапы робота разжались. «Уф!» — с облегчением выдохнул Еремеев, начиная разминать затекшие кисти рук. «Сколько у нас времени?» Свен, не отвечая, продолжал возиться с Витцем, затем вызвал подмогу. Еремеев догадался об этом, когда в зал спустились еще два спецназовца. Невидимки уложили робота на антиграф-носилки и куда-то увезли. «Сейчас ремонтники заменят вериал», — сказал наконец Свен, — «и можете приступать к дежурству». «Как это к дежурству?» — оторопел Еремеев. «А бомба? А террористы? Их же шестеро! Все вооружены, плюс еще один Витц!» Шлем спецназовца сложился гармошкой к плечам, и на диспетчера глянуло уверенное молодое лицо с голубыми глазами. По губам парня, совсем мальчишка, лет 20, не больше, но как держится, скользнула улыбка. «Все в порядке, господин Еремеев, с ними уже разбираются. Это последняя группа, две мы уже захватили. А вам спасибо за сигнал». Свен кинул руку к виску, повернулся и выбежал из зала. «Вам привет от вашего друга», — донесся из коридора его голос. Еремеев крякнул, достал платок, промокнул подбородок и губы, пробормотал с легкой завистью. «Да здравствует контрразведка!» Затем встрепенулся и поспешил к своему рабочему месту, уже не думая о террористах. Судя по подготовленности мальчишки-контрразведчика, диверсантам недолго оставалось гулять на свободе. Филипп Ромашин обедал в ресторане техцентра управления с его главой, когда рация заговорила голосом Реброва. «Сорвана попытка нападения на циклоп. Мы взяли 12 человек, двое ушли, в том числе командир десанта, опытный волчара». «Кто?» «Юзефович, его опознали. К сожалению, у всех захваченных сработали программы самоликвидации. Спасти удалось только двоих. Один заговорил, выдал координаты базы и имя руководителя регионального отделения». «Кто?» — снова коротко спросил Филипп, давая понять собеседнику, что разговаривает по рации. «Хамад бин Халиф Аль-Тхани. Директор сети обсерваторий?» «Так точно. Можем брать и его, и Юзефовича». «С Ю-Ю повременим. Где находится база?» «Не поверишь, в Берне, рядом с основным комплексом зданий Секона, прямо под архивом. Мы начинаем готовить операцию захвата». «Это надо сделать быстро и без шума, чтобы не всполошились основные фигуранты розыска, иначе министр поднимет такой вой, что мало не покажется». «Не волнуйся, старик, мы ученые, сделаем все так, что комар носа не подточит». «Я буду у себя, сразу после операции ко мне». Филипп перешел на мыслесвязь по системе Спрута-2. «Как идет работа по запасному варианту?» «Через неделю закончим», — ответил Ребров. «Технологии отработаны, процесс пошел. Никто из исполнителей заказа не знает и не узнает, что именно он делает». «Добро». Филипп отключил связь, вполне понимая собеседника. Речь шла об использовании мощностей существующих заводов и верфей по изготовлению космической техники и строительству спейсеров для создания второго солнечного крота и еще одного Паньтау. План был разработан таким образом, чтобы узлы крота и уничтожители зеркал делались на разных заводах. Всего было задействовано 30 предприятий, и лишь на стадии сборки на базе УАЗ должны были стать частями единой конструкции. Но об этом те, кто выполнял заказы на изготовление деталей и узлов, не догадывались. «Проблемы?» — посмотрел на директора начальник техцентра, тоже принимавший участие в разработке второго запасного варианта. «У кого их нет?» — отмахнулся Филипп. «Помощь нужна?» «Пока нет. С тебя будет достаточно, что ты вовремя сделаешь свою работу». «Я могу и больше. Что ж ты не предложил свою кандидатуру в экипаж крота?» — съязвил директор управления. Начальник техцентра нахмурился, перестал жевать. «Это удар ниже пояса, босс. Ты же знаешь, что я не комбатант». Филипп вздохнул. Он помнил, что главный специалист управления недавно заменил сердце и что нагрузки ему противопоказаны. «Извини, я просто на взводе. Все время думаю о ребятах, что сидят сейчас в кабине крота». «Да, героические парни», — вздохнул собеседник. «Хотя в какой-то мере я им завидую. Они могут позволить себе выбрать такой образ жизни». «Героизм — это род смерти», — отрезал директор сварливо, — «а не образ жизни. Доедай один, мне надо бежать». Филипп сделал глоток сока, вылез из-за стола и включил тайф. Операция по захвату базы дьявола в Берне прошла успешно, а главное — тихо. Ее защитники даже не успели сообщить о провале своему непосредственному начальству. Прибывшие на базу оперативники службы безопасности быстро обыскали ее, вскрыли все отсеки, распотрошили инк-базы и выяснили немало секретов резидентуры дьявола, действующей в Солнечной системе с приличным размахом. Филипп Ромашин тоже посетил Берн и не без интереса оглядел трофеи безопасников, среди которых оказались и поистине уникальные, неизвестного назначения и происхождения устройства, странной формы предметы, а также целый бункер морской капусты, метровой длины жестких зеленых стеблей, кудрявившихся на концах. «Что это за фиговина?» — кивнул на стебель Ромашин. «Этой капусты здесь несколько тонн», — ответил Ребров, сопровождавший директора вместе с Юэмэй Синь и Германом Алнисом.